Ну что, Женечка, что ты об этом думаешь?
А вот такое понятие, как личная мифология, она, так сказать, она вам не кажется умаляющим что-либо? Для меня, например, нет, я сразу говорю.
Ну, личная мифология – это шаг к созданию глобального мифа. Мифа как собственной реальности,
да.
Как реальности существования Творца.
То есть в идеале каждый человек имеет возможность создать вот свой мир.
Мир миф, да.
Да, и из которых складывается уже мир космический.
Да, да, конечно.
Да. То есть это не будет для вас чем-то вот неприемлемым?
Умоляющим,
да.
Ущемляющим. То есть если это подобное словосочетание или обозначение прозвучит в связи с тем, что я говорю, да? Ну как примерно это может звучать?
В моем представлении это как раз звучит прекрасно.
Ну,
то есть, если человек способен создать личный миф, глубокий, разработанный и связанный многими нитями и с культурой, и с мифом универсальным, то это прекрасно.
Авторская мифология.
Ну да, авторская. Личная авторская, да.
Ну,
может быть, авторская.
Видите ли, для довольно большого количества объемного.
Хотя это будет ассоциироваться сразу с этими самыми кольцами, с этим Толкином.
Нет, но это тоже один из примеров.
Один из вариантов, да. Ну,
ничего плохого нет в такой
ситуации. Для того, чтобы...
Это все-таки, так сказать, попытка воссоздать, как бы...
Ну, сколько людей, столько и миров. И, естественно, каждый из них хочет...
истинности,
да,
устройства мироздания.
И Толкин хотел приблизиться, и приблизился во многом. В той форме и в той степени,
сказал,
которая,
как, да, такая форма
которая
сказки,
ему
да?
это... А форма там может быть любой. Может быть форма сказки, а может быть форма какого-то практического тренинга. Они, в принципе, не настолько уж они отличаются, эти формы. Как раз сегодня там обсуждали диссертацию одной девочки. Она вот сопоставляла мифологию Вагнера и Римского-Корсакова. Вот два творца, которые создали свои мифы, у одного более...
Ну, в таком случае мы все обладаем, понимаешь?
Так я об этом говорю.
Каждый собственной мифологии,
да.
У кого-то это вот столечко, да, на уровне там, там даже не гусеницы,
чего-то. Да, ну, вот на какой-то маленькой...
Вообще плинтус, они же чего-то ниже плинтуса.
Да, но вот на таком маленьком уровне мы это не называем мифологией, а вот начиная с какого-то уже выраженного, и если в этом есть и своя строгая логика, и свой безусловный какой-то момент инсайта, то есть это не только из головы, то вот тогда это уже можно назвать мифологией. Она может как бы себя позиционировать как полностью изолированная от внешних каких-то моментов культурных, а другая, наоборот, максимально встроенная. Например, у Толкина как бы внешне изолирована, хотя по-настоящему это не так, но внешне он как бы не привязывается ни географически, ни к реальной истории человеческой, он не привязывается, он как бы вот играет в такую игру в изоляцию. А, скажем, Андреев, он наоборот, он встраивается...
Знаешь,
и в историю, и в культуру.
Честно скажу, вот я бы, честно говоря, более консервативным способом назвала бы философскую синтагическую практику древней, ну не славянской, древней азбуки, да? Вот, мне
на
кажется, это было бы более понятно, как бы понятно и ясно, да, чего, о чем и к чему, собственно, эта философия приводится, к практике, да? И одновременно понятно, что это практика филологическая, как бы философия, вся философия, в общем-то, построена очень многое, да, очень многие, так сказать, философы строили свои теории на, опять, на откровение, да, на, так сказать, на размышления. В общем-то, это вполне адекватно, так сказать, понятие, которое может быть применимо сюда. Потому что вот мифология, так как ты, так сказать, это раскрываешь, да, не всеми воспринимается так. Да, вот это значение этого слова, понимаешь?
Интересно.
Вот, знаешь, интересно, потому что это не совсем оболочка, тем не менее. Вот как звукорик, вот, понимаешь,
да,
вот
да,
я
да,
у тебя
да,
вот
хорошо,
не,
да,
не
да,
совсем
да,
оболочка.
Соглашусь, да, соглашусь.
Я бы даже повозилась бы вот с твоей азбукой, вот с точки зрения вот звуковика. Голосовика, потому что азбука, да, это все-таки прежде всего речь. Да, это все-таки звук голоса, да?
Да,
что происходит. Потому что у нас же, во-первых, существует этот треклятый Штайнер, которого я вообще не могу вообще Вите слушать, да? Абсолютно, абсолютно изуверская трактовка и отношение к фонемам, да? Просто психически ненормальный человек, да? И вся эта его биритмия на всем этом построена, вот это жуть какая-то. И мне думается, что вот мне очень интересна вот твоя вот эта глаголица, и посмотреть твою трактовку, и посмотреть действительно ее фонетическое наполнение, именно звукофизиологическое, понимаешь, вибрационно-физиологическое. Аспект, понимаешь?
Да, конечно.
И посмотреть, соответствует ли мне твоим ощущениям. Посмотреть, что получается, да? А что, давай проверим.
Профессиональный астролог, которая услышала мои трактовки этих рун, она находила прямое соответствие с энергиями и качествами планет и знаков, которые связаны с этими планетами, в последовательности вот этих вот рун. По крайней мере, мы первые рассмотрели, вот сколько там планет, только мы рун первых рассмотрели. То есть не всю, не по всей азбуке прошлись. Но вот эти первые, они вот, ну, буквально в идентичном состоянии находятся с энергиями планет и качествами знаков. То есть это еще одно подтверждение, что найдена та ниточка, та суть, та основа, которая, ну, не просто я что-то там придумал себе, да, смастерил, да, а что-то найдено действительно по сути.
Понимаешь, ну, звуковая проверка, вот звуковая, да, она имеет некий аспект. Это может проверить только проверять человек или несколько людей, да, у которых достаточно хорошо работает звуковой аппарат. Не зажат, то есть поставлен нормальный голос, естественно. Причем естественный голос. Не вот этот вот такой вот специальный голос искусственный, да, а вот голос, который на всех как бы уровнях работает естественно и пластично, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что мы все, большинство обыкновенных людей, где-то пережато что-то, чего-то.
Да,
понимаешь, да?
Да?
Есть дефект. Как бы здесь надо уже смотреть с людьми, которых сняты вот эти вот дефекты. Допустим, со мной это можно сделать, или с кем-то обученным, сказать, уже специально. Прочищенным. Прочищенным, понимаешь?
Как конкретно это делается? То что для этого нужно, чтобы проверить то, о чем ты говоришь, сделать?
Ты знаешь, ну, во-первых, я думаю, что это те же самые ощущения, во-первых, это же как бы... Есть научные, так сказать, известные факты, так сказать, там шипящие, свистящие, когда они производятся определенным образом, да, речевым аппаратом и прочее, да. Плюс еще на уровне звучания тела, акустики тела. Вот. Здесь опять же надо тогда подключать вот этих физиков и математиков аппаратуры. По большому счету, я могу это четко сказать на уровне ощущений, где, что и как, да. Но кто мне поверит? У нас верят только приборам, понимаешь? Я четко скажу, да. Я четко могу сказать, но у нас верят только приборам, да? Я точно так же могу сказать, как человек-практик. Так, так и так. Причем практик, у которого 200% обучаемость каждого.
200%.
На самом деле это так. Приходят люди, которые вообще без голоса вообще приходят. Которые вообще не могли. Ничего, никакие врачи не могли, склонны фонестении, которые вообще никакие врачи, никаких негодяйники, никаких институтов не могли восстановить голос. У меня восстанавливается. Понимаешь?
Да.
Вот. Да, то есть это уже проверено. Я уже столько лет положила на то, чтобы как бы, да, на практике это все, так сказать, иметь. И уже как бы мои сомнения, они уже прочь. Потому что практика показывает, что люди безошибочно обучаются.
Я предполагаю, что, ну, по крайней мере, то, что мне известно, да, есть такое понятие, ну, как ритмичность речи, певучесть речи, которая присуща молодым культурам.
Об этом все время везде говорится.
Вот, то есть это...
Об этом везде говорится.
Такой, да, известный факт, да. Что...
Мы говорим о конкретных.
Я про что хотел сказать? Это про то, что звукоряд, которым обладает эта самая молодая культура, он является прямым инструментом творения образа жизни себя самого. Да? То есть мало того, что сами звуки, вот отдельные звуки, название рун, да, звучат в определенном, может быть, целительном диапазоне, да? А еще и они встраиваются в такой ритм, в такую структуру речи, что она усиливает эти воздействия.
Вот это уже еще как-то
как в песне, да, в вокале.
И определенный метроритм такой,
да? Да, то есть это воздействие усиливается, да, вот на физиологию, на психику. Так в самой речи, вот этой ритмике речи, да, она могла быть вполне устроена именно таким образом. И это естественно, я думаю, что она именно таким образом и была устроена. Что она как раз все необходимое активизировала, возобновляла, может быть, даже структурировала именно таким образом, чтобы все существо выражало вот эту вот суть абсолюта, суть замысла. То есть максимально раскрывала свой потенциал. Не закрывала, не...
Ну, ты думаешь, что все-таки наши предки были столь мудры, что они вот прямо вот... Либо им принесли это все, так сказать, предки с небес, я уж не знаю. Они до такой степени были мудры, прямо вот и совершенны.
Ну, видишь, здесь вот твой вопрос...
Тот самый золотой... Будем уже говорить о том самом золотом веке, ведь ну, знаний там...
Люди, которые занимаются изучением вед, устройства. Известных вед,
ну,
и,
да.
И индийских вед, в частности, у них, ну, просто очень много подтверждений, цитирования, обращения, вроде как, историческим фактам. К сожалению, я не читал сам все эти веды. Еще не дошел до этого.
То есть, ну, вот, я читала отчасти, не целиком, но отчасти читала. Вот, но, да,
там,
упоминания есть, да,
говорится о том, что естественно, что был такой период человечества,
ну,
в котором
да, как бы все время об этом говорят, особенно развитие. Сейчас много говорят с этим идиотским 21 числом.
Даже с технической точки зрения. Это были более развитые цивилизации.
Вот, ну,
причем просто несоизмеримо более развитые. Вернее, оно соизмеримо, но на несколько порядков соизмеримо. Да, то есть степень отличия.
У нас прям лично мифология выстраивается.
Нет, я думаю, что тут происходит проецирование на физическое время того, что не укладывается в это линейное время. А то, что существует, может быть, даже в настоящем времени, но уже не в нашем пространстве.
Некая параллельная реальность, да? Об этом?
Да. То, что, вот, то что человек,
может
вот,
быть, да.
То, что человек чувствует в своем каком-то да. дожизненном опыте, каком-то глубинном опыте,
он это
проецирует просто на какие-то предшествующие века.
Возможно, некий
а на самом деле
мир,
это он
где, да,
получает это, даже из более близкого
так,
какого-то
да,
источника.
Да, некий идеальный мир, который, возможно, существует, реально существует. Да.
А что если история идет немножко по другому принципу существования? Она идет не тем способом, который предоставляли предыдущие десятилетия наши ученые, как из первичного бульона начала развиваться органическая жизнь, и постепенно вот от самого простого сложнее, сложнее, сложнее. Ну, может быть, даже этот процесс как-то присутствовал, да, как-то вот примерно какое-то кольцо.
Несколько
ветвей, да.
Могла быть ветвь, наоборот, высокоразвитая цивилизация, которая сюда попала из вообще из другого мира.
Да,
вообще.
Процесс, который, например, прописан в космических легендах Востока или в тайной доктрине, да, о том, что в общем-то это вроде как логично, не менее логично, чем бульон, что сначала происходила инволюция, и она происходила как уплотнение, то есть вот эти совершенные состояния были такие разряженные, тонкоматериальные, они уплотнялись и приобретали все более, ну, такое грубое выражение себя в физической материи. То есть облачались все более и более плотные вибрации, более медленные.
Ну,
да?
В общем,
это раз, это один процесс, такой физический или такой материальный. А в чем духовный процесс этой инволюции заключается? Да в том, что изошедшее из источника сознание, погружаясь вниз или в более плотное состояние, начинает приближаться к противоположности вот этого состояния всеединства. То есть чувству абсолютного одиночества, отделенности и потерянности. То есть разница вот там и здесь, да?
Зачем?
Познание. Ощутить, как это. Ну представь, ты абсолют, который... в состоянии, да, вот этого изначального такого вот благости, изначального просветления, Для тебя нет вообще других состояний, кроме как единства любви и благости. Но ты чувствуешь, что есть это противоположное состояние вот тому, что ты переживаешь как обычное, что оно является частью тебя, но ты о нем ничего не знаешь. Ну, как бы реального опыта, конкретного опыта у тебя нет. Как бы как чувство только энергии. А ты же абсолют. Ты абсолютно ничем не ограничена, и у тебя абсолютно развито любопытство. А что же во мне есть, какие во мне качества существуют? И тут такая штука. Представляешь, абсолютная отделенность от источника. Абсолютная такая, ну или там, очень сильная оторванность вообще от понятия, потерянность в мире, да, потерянность того, кто такое я, что такое я, зачем все существует. И если вот это вот оно само является вот этой вот бесконечной любовью, да, и пропитанностью, а как это ощутить, что тебя вообще не любит никто, никогда и нигде? Ну, это иллюзия, с одной стороны, с другой стороны, а как это? Что это за состояние такое? Представляешь? Вы просто вот, ну а как это обойти? Это с одной стороны любопытство и интерес, а с другой стороны, это смешно, ну ты подумай.
Только что дальше-то?
Что дальше? Осознание и как вот эта вот оторванная единица сможет...
Потом начнет опять это слово.
Да, да.
Окукливаться.
Ощущать, как она, найдет ли она в себе Бога. Вот в этой вот, вот совершенно оторванная вроде бы, да, от всех внешних связей, от всего того, что было до того, как бы вот найдет ли она внутри себя весь этот, всю эту вселенную.
Мой вопрос, что делать? Извечный вопрос русской интеллигенции, что делать? И вдруг появляется Андрюша Дар сегодня, приезжает и начинает вещать.
Запрос?
На запрос приехал ответ.
Да, да, вот так и живет вселенная.